Доброго времени суток, за бортом 10 марта 2019 года и в вашем MP3-эфире 319 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным, но немножко ослабленным составом. Парни, вам здравствуйте.
Привет.
Я силен как никогда.
У Саши такой шикарный сейчас прононс, и когда он сказал «кат», мне послышалось «гад».
У меня насморк, поэтому...
А я и сказал «гад», по-моему, это нормально.
Ладно. Ладно, давайте это к стандартным вопросам. Такие, что у вас хорошего случилось за неделю?
Ну, если вы уже меня спросили... Не, если вы уже спросили меня, так я вам отвечу. Я научился, наконец-таки, у меня поворачиваются теперь экранчики, экранчик режется на циферки. И теперь это все можно даже в какой-нибудь классификатор засунуть. Осталось убедиться, что он на хотя бы на большинстве примеров будет так же хорошо работать. Вот, так что один алгоритм я таки победил.
А что тебя останавливает?
От чего?
От проверки.
Ну, как тебе сказать, я проверку сделал, все... Просто понимаешь, я ж не вижу глазами. Вот, и я научному руководителю отправил результаты работы программы, там, короче, куча как бы изображений, на всех на них найденные точки помечены, то есть, там, ему надо посмотреть, в правильном ли порядке эти точки распространяются, ну, располагаются. Если все будет правильно, значит, оно все работает хорошо, и этот алгоритм уже можно заворачивать в C или в Objective-C и прикреплять к приложению.
В Swift какой-нибудь и туда...
Не, я думаю, я, кстати, недавно подумал, знаешь, его все-таки в C завернуть. Потому что, смотри, я делаю C-шную функцию большую, да, которую вот этот весь этот алгоритм применяет, да? Uh-huh. Вот, этой C-шной функции передаю банальный путь, вот uh-huh. картинка лежит там. Uh-huh. Он ее через OpenCV сам открывает, сам режет и возвращает мне просто последовательность этих байтов. Я знаю, что там первые n байтов это первая циферка, второй набор байтов это вторая циферка, третий набор байтов это третья циферка. И дальше уже их там через Core Image, потому что он умеет с наборами байтов работать, открываем. Я думаю делать так.
Ну ты чисто под этот, под iOS пишешь. Под Android не думаешь такую же тему сделать?
Не, ну, в принципе, можно будет этот же алгоритм использовать, просто надо будет именно заниматься кодингом уже всего этого добра именно на этом.
То есть для Android. Ну, если ты выделишь весь алгоритм в C-шный код чисто, то ты можешь просто на Android NDK то же самое завести.
Не, я понимаю, просто мне надо будет тогда написать еще одно приложение, только уже под Android со всем этим добром, и туда этот вот код применить. Просто я, например, не думаю, что я смогу поддерживать сразу два приложения под iOS и под Android.
Значит, я попробую что-нибудь пописать, может, под Android. Наконец-то хоть какой-нибудь pet project будет.
Ну, хочешь, пожалуйста, я тебя потом позову, типа, дам, вот, Саша, вот эту вот библиотечку, пожалуйста, упаковывай.
Да, можно будет попробовать.
Отсутствующие деньги пополам.
Конечно.
Ну, в принципе, ноль если выстрелить на это, можно это много бабла поднять.
Ну да. Олег будет придумывать эти, что мы будем в платной подписке
предлагать. Безусловно.
Он же у нас маркетолог.
Да.
Продаст. Всех продаст.
Тихо, тихо. Я обычно маскируюсь под инженера.
Под инженера?
Да, чтобы меня за своего принимали. А то если кто-нибудь узнает, что я маркетолог, то это все же уже.
Ну, и чего вообще хорошего в вашем маркетологическом мире произошло, связанного с инженерами?
А, ну, я сижу, например, сейчас изучаю Unity. Точнее, я их не столько его изучаю, сколько пилю по нему туториалы. Вот, меня это несколько захватило, потому что писать туториалы по нему очень сложно. Там мышевозный интерфейс совершенно. Там все тормозит, странно переключается и все такое.
Подожди, Unity, от которого Ubuntu отказалась, или Unity, который игровой движок?
Unity, который игровой движок, естественно. Я пользуюсь KDE в Linux'ах, я не знаю, как там вот Unity-воды вообще живут. По-моему, они не живут. Поэтому, вот, игровой движок казался довольно прикольным, и я думаю сделать на нем парочку игрушек, и пиарятся как Unity-разработчик. Ну, когда-нибудь там, через год, допустим. Вот, сейчас один маленький туториал я уже выпустил, второй туториал я думаю либо сегодня ночью записать, либо завтра днем. Там я буду склеивать тёлок. Ну, в смысле, реальных тёлок, коров, которые.
Вот. Ты пришли хоть ссылочку, мы это сейчас распространим по нашим каналам.
А, хорошо, ну я думаю, когда второй более нормальный уже буду выпускать, тогда и ссылочку. Вот, я сейчас уже собираю вот эту вот игрушку с тёлками за 15 минут. Ну, секунду, так, чисто на автомате.
Что за игрушка с тёлками?
Ну, господи, там просто поле, такая доска, которая ограничена со всех сторон бортиками, и на этой доске стоит шарик, а может кататься. Бортики нужны, чтобы он не улетел в бесконечность края. Вот, на этой доске расставлены коровы, и ты ездишь, собираешь их, и когда соберешь все, тебе напишут, что ты выиграл. Вот, звучит просто, но сделать чистый и красивый туториал гораздо сложнее. Там, без мычания, без раздумывания, там, без поиска кнопочек нужных в списках длиной километра на элемента. Вот это все. Меня вот это больше всего убивает, потому что всякие вот эти 3D Max и Unity, ты в них открываешь какую-нибудь там менюшку, типа создать объект, а там 10 миллионов элементов. Такой, что здесь выбрать? Ты даже уже вроде и знал, что собирался выбрать, и сразу уже из башки вылетело.
Ну все такое вкусное.
Да, все такое.
А мне интересно, а есть какая-нибудь возможность рисовать кодом?
Конечно, игровой движок называется.
Подожди, Unity это прям какой-то свой IDE там под нее, или как оно?
Да, у Unity есть собственное IDE, а у него даже когда-то было собственное кодовое IDE, но сейчас оно использует либо Visual Studio, либо большую, либо маленькую Visual Studio, либо этот самый кодом, который Visual Studio Code, либо CLI на JetBrains, короче, ну вот как-то так, это для кода. Но большая часть работы в Unity все-таки там происходит на уровне их IDE, в которой ты расставляешь объекты по игровой сцене, назначаешь всякие там свойства им, рисуешь уровень игровой, ты это ни кодом не будешь делать.
Левел дизайн такой.
Да, там левел дизайн, там модельки, там шейдеры, вот это все. В принципе, это готовый комбайн, чтобы на нем можно было делать, в принципе, что угодно.
Блендер вот. На минималках.
Да, и я подумал, я вначале начал, короче, изучать вот эти всякие низкоуровневые API. Ну, просто, знаешь, такая инерция сознания. Типа, я когда-то DirectX изучал, давай я все остальное, ну, свежее изучу. А потом понял, что я же не игропрограммист на самом деле. И я никогда не смогу это профессионально изучить. А вот представится необходимость быстро что-то налобать. Как я это сделать буду? Если я буду свой движок писать, то это займет год каждый раз на каждый новый движок.
Ну да.
Ну, а тут, типа, ты берешь Unity, там все в комбайне есть. Она, может, не самая лучшая. Может, там C-Sharp, который мне не очень приятен. Ну и ладно.
Ну, во-первых, это работает.
Ну, во-первых, это работает, да. И причем оно еще умеет компилироваться не только под десктоп, ну, виндовый. Оно и под Mac десктоп, и под Linux компилируется, под Linux Kernel. И еще под все мобильные платформы. То есть, в принципе, если делать что-то такое бизнесовое, да, чисто бизнесовое, вот я сейчас придумал пророгу, типа, сделать для нашей конференции карту интерактивную. Вот. Это можно делать, вот, в качестве гуевого фреймворка, просто используя Unity.
Чудес.
Вот, ну а пока что, первый раз я складывал тёлку, ну, вот этот уровень с тёлками, я его складывал 4 часа. Вот, при том, что у меня были готовы туториалы.
Да? Давай говорить с коровами, а то каждый себе думает по-своему.
Да, уровень с коровами, короче. А вот, сначала я его складывал 4 часа, потом 2, потом 1, потом полчаса, и вот сейчас я его за 15 минут сложил. Мне кажется, я уже достаточно профессионален, чтобы вот конкретно рассказывать, как складывать коров в туториале.
Шарик.
Да. Ну, как бы, в принципе, стрёмно рассказывать о том, в чем ты не разбираешься. Но, судя по всему, в складывании уровня с коровами я уже разбираюсь.
А как у тебя, вот ты в позапрошлом выпуске говорил, что ты хочешь это, креститься, в смысле, в кресты перейти? Как у тебя переход
с жалов кресты? С этим сложно. Ну, то есть, с крестами было бы хорошо, но их применить особо негде и времени нету. Как бы я буду кресты изучать в ходе написания всяких возможных статей там исследовательских.
Навеина, Олегин в общий чате кинул ссылочку. Навеина, короче, собиранием тёлок в шарик.
Посмотрите, я, кстати, выше написал про Олега, менеджера по продажам.
Смотрим потом.
Что, это который Олег стал Игорем и все такое?
Нет, там другое.
Ну, да хорошо.
Там коротко, пока Саша будет рассказывать, успеешь прочитать.
Ой. Я даже не знаю, с чего начать, потому что, во-первых, я всю эту неделю учился парсить XML из Ansible.
Причем это так, очень, очень болезненно.
Это хорошо или это плохо?
Это странно, потому что все приходит к тому, что стараешься все-таки не плодить 100-500 файлов, а с вложенными циклами Ansible до сих пор нормально не умеет работать. И со всякими сложными структурами данных. Но мы его победили.
Я помню, парсер писал на свифте для CSV-шек. Удобно. Два цикла.
Ну, это CSV.
А это XML. Ну, вообще совершенно непонятно. С CSV же все плохо. Там, например, вот эти кавычки. Как кавычки интерпретировать? Это кавычки внутри... Ну, там же нет по спецификации описания кавычек.
В CSV?
Да, в CSV.
Там, по-моему, просто говоришь разделитель, запятая, и все. Остальное все фигня.
Да, если ты не знаешь... Подожди, у тебя вот, типа, разделитель, запятая, а потом отдельное значение. Они могут либо в кавычках каждое значение быть, каждое из них, либо все без кавычек. А теперь представь ситуацию...
А это зачем?
Ну, например, Excel по дефолту так экспортирует. Ну... Я не знаю, зачем. Ты спроси у Microsoft'а.
Большой минус Microsoft, я могу сказать за это.
А, ну гляди, а зачем это нужно? Потому что, допустим, у тебя идет два подряд текстовых поля, да? Угу. И у тебя в этих текстовых полях внутри встречается запятая. И разделитель у тебя тоже запятая.
А, ну тогда это точно надо интерпретировать. Ну, вообще так, в таком случае, я не знаю, надо использовать десятичный разделитель, точка, к примеру.
Или экранировать.
Или экранировать, да.
Не, ну если у тебя там точка, как бы, то у тебя и в тексте может точка
Вообще, насколько я знаю, все нормальные агрегаторы таблиц, да, они подстраиваются под применение. То есть смотри, вот в Numbers я когда задаю число десятичное, да, у меня разделитель, он видит, что я из России пользуюсь, значит, у нас принят десятичный разделитель запятая, да? Вот, но тогда, когда я его экспортирую в CSV, он мне разделителем колонок ставит точки с запятыми.
А после этого ты будешь и потом импортировать в Excel, а у него другие правила парсинга. Просто в стандарте этого нифига нету.
CSV такой стандарт, знаешь, это как UDP. Мы что-то вам отправили, но до вас это может не дойти.
Я так понимаю, что если я в Numbers буду пользоваться там на английской macOS, да, там десятичным разделителем будет точка, и тогда у меня разделителя между колонок будет запятые.
Очень не факт.
Ну и опять же, у тебя такое предположение, что ты будешь только Numbers'ом пользоваться. А если у тебя не Numbers, не Excel, а просто какая-нибудь библиотека для чтения CSV, вот один бог знает, как по каким правилам она парсит.
Ну, я вот пользовался, это, знаешь, вы, ребят, вы же питоном пользуетесь, знаете, есть такая Pandas?
Да, yeah. Да, знаем.
Вот, Panda умеет, ты ему говоришь десятичный разделитель, точка с запятой, он грамотно ее парсит.
Ну, а потом у тебя точка с запятым в тексте, и все развалилось.
Ну, Олег, ну, все-таки CSV это такой формат, знаешь... Очень на честность.
Ну да, я про то, что там изначальный был посыл, то, что парсинг CSV это два цикла. Хотя на самом деле там, скорее всего, несколько все по-другому надо. То есть ты сам по своей воле, когда сохраняешь все это в CSV, ты должен запомнить где-то в отдельном файлике условия, с которыми ты сохранил, сам заэкранировать все, что надо. Ну, эту метаданную передать отдельно, распарсить ее потом назад и парсить CSV назад.
Ну смотри, Олег, просто когда я это делал, да, у меня была CSV-ха, которую я сделал сам. Я сам сделал CSV-ху, сам для нее писал парсер.
А, все понятно, ну да.
То есть, как бы, я сам себе
по ногам стрелять. А если ты начинаешь метаданные куда-то отдельно складывать, потом сжать это каким-нибудь зипом, то у тебя получается Excel.
А, вот, но если ты сам пишешь парсер, то у тебя там не просто два цикла будет, потому что тебе вот это все экранирование надо запигарить туда.
Ну, все зависит от того, какая это таблица. Если у меня, допустим, таблица хлебных единиц для разных продуктов, да, то там, господи, первая колонка...
У тебя там циферки одни, тебе ничего не надо.
Не, да? У меня первая колонка — название продукта, вторая колонка — масса продукта, третья колонка — это количество хлебных единиц на эту массу. Три колонки.
А если у тебя название продукта будет Drop Table Users?
Я и так кючить не буду.
Вы правда своего ребенка назвали Drop Table Students?
Окей, давайте это. Остановимся где-то здесь.
Че, уже все, заканчиваем выпуск.
Ну, конечно. Темы не открывали, все посмеялись, что-то странное обсудили. Да, нужна еще дежурная шутка про Джаву и, в принципе, программа минимум.
Олег, Джава не тормозит. Можно смеяться.
Окей.
Так, давайте откроем тему.
Давайте откроем тему, да.
У нас там был Reactos, который мы уже упоминали.
Я не знаю, по-моему, понимаешь, без живого пользователя, которому можно там задать какой-то вопрос, типа, чувак, мол, что это такое, для чего это нужно и вообще, что мы с этим будем делать, то есть, понимаешь, нужен живой человек, живой пользователь, именно, знаешь, такой, именно не фан там из, как тебе сказать, фанат, типа, вот там, я пользуюсь DirectOS, зачем, хочу, просто нравится, вот, там, знаешь, бывают же странные люди, которые себе любят больно делать.
Я насколько понимаю, Reactos — это же операционка, которая может запускать виндовое приложение, правильно?
Ну, она как бы пытается быть бинарно совместимой с виндой.
Вот, и тут возникает проблема в ее бизнес-смысле, потому что когда она как бы неуловимая джо, все отлично. Как только она становится чем-то сильно используемым, то приходит Microsoft и делает та-та-та.
Я вообще не понимаю, смотри, они похвалились вот в этом, вот я смотрел вот эта статья, которая у нас, по-моему, под номером 3, да? Угу. Вот у нас просто две новости под номером 3 и под номером 8 про одно и то же. Вот. И я хочу понять, смотрите, там они пишут, что они добились совместимости с QuickTime 7. Это последняя версия QuickTime, вышедшая для Windows. Вот я сейчас прямо вот открою QuickTime Player на Mac и посмотрю, какая у меня версия. И вот я хочу понять, зачем они делали совместимость с QuickTime?
Ну, запустилось, да запустилось, и вписали в список, чего бы нет.
А, ну разве что так. Не, я слышал, что кто-то там его какие-то то ли монтажеры, то ли кто-то его использует. И вот у меня версия QuickTime 10.5.
Господи, как интересно, какая актуальная версия Blender?
Blender у них запускается.
Ну, актуальный.
Блин, походу, сам Blender и использует QuickTime.
Так, извините, Blender, он с открытым исходным кодом и запускается на линуксовом ядре. В чем проблема-то?
Ну, они смогли запустить виндузовый Blender на...
А смысл? Ну и то есть, да, я понимаю, но смысл-то в чем?
Просто, я не знаю, видишь, у нас в тусовке есть один товарищ, который вроде как топит за Reactos.
Но он даже как-то раз грозился прийти в подкаст.
Да, и раздать нам всем и объяснить нахрена, но как-то вот не сосвать. Поэтому вопрос, зачем, остается открытым.
То есть, я, вот, понимаешь, я не понимаю, то есть, вы мне придите, объясните, зачем мне нужен Reactos. Это бесплатная винда? Спасибо. Ладно, мы про это говорить не будем.
Ну, ты сидишь на Маке, тебе там сухий комфорт.
Знаешь, и винду, в принципе...
И плач секты последователей Святого Столмана тебя не очень трогает.
Я думаю, что Reactos, наверное, можно, например, для запуска каких-нибудь старых версий 1С использовать. На халяву. Ну а что, там осталось же огромное количество всяких некрософта, господи, некрокомпьютеров, на которых можно поставить старую 1С-ку и после этого впердолить ее во все эти самые ларьки всякие. Вот
господи,
это
сделать.
Ну чисто если обнесут, чтоб не жалко было, да?
Ну, например, да. Ну и просто, чтобы бабла не тратить.
Господи, сделайте из нее какой-нибудь тонкий клиент, который будет ходить куда-нибудь далеко на сервер. В ту же самую 1С-ку. 1С-ка же давно умеет в тонкий клиент.
Я понять не могу, ребят. Все-таки нафига эта штука нужна?
Ну, во-первых,
да, чуваки делают бесплатную винду, да?
Да. Причем XP-шку, если я правильно понимаю. Что-то они там из новых стандартов, по-моему, пытаются притащить, но по большей части они пытаются все-таки повторить XP.
Кстати, на секунду, буквально к прошлой теме, я как-то раз переводил текст, где через Яндекс.Переводчик, где упоминался C-Sharp. Он C-Sharp перевел как Dodies.
Ну, значит, Яндекс.Музыкант.
Отличное название для проекта Яндекса. Яндекс.Музыкант. Да, кстати, зачем XP-шка вообще? Ну, то есть, они всегда будут отставать от того, что делает Microsoft. Потому что Microsoft огромная корпорация.
Наверное, для того, чтобы запускать Internet Explorer 6.
Ну, ладно, короче. Похоже, людям просто нравится это делать. Ну, пусть делают. Как знаешь, сейчас до сих пор люди пишут всякие демки для Спектрума. Им просто нравится.
Ну да, ну просто понимаешь, как тебе сказать, вот если есть Windows, у него там своя зона применения, есть Linux, у него своя зона применения, есть macOS, это как бы между Linux и Windows. О, этих трех я понять могу. А это зачем?
Ну, чтобы нравилось, чтобы было интересно, хобби. Ну вот, например, Саша клеит корабли, зачем ты клеишь корабли?
Мозг не работает в этот момент.
Вот, хорошее описание реактоси.
То есть, когда кодишь реактось, мозг не работает.
Вот жаль, что с нами нет того самого чувака, который не
тот. Наверное, мозг не работает, когда ты начинаешь, то есть принимаешь решение кодить реактось.
Я очень боюсь, что сейчас он все это послушает, и у него что-нибудь сгорит. Стул там, квартира.
Да ладно, пусть приходит. Я-то просто сразу же вспомню, что у него недостаточно свободные лицензии в его реактосе. У него там BSD, которые всё-таки могут есть использовать проприетарщики у себя, таким образом нарушая права свободы людей. Там у него используются всякие патенты майкрософтовские, наверняка на API.
Вот мне интересно, взяла бы Microsoft, открыла бы, ну то есть выложила, как это, исходники XP-шки, да? Вот это была бы крутая реактось.
А зачем им это делать? Оно там XP-шка от десятки не так сильно, как именно в качестве ядра отличается.
А, тогда ладно. Не, а просто так бы было прикольно, представляешь? Взять, допилить до современного.
Ну, да десятку как делали? Мы просто взяли ядро XP-шки и немножко обмазали его поверх несколькими абстракциями.
Ну, сначала обмазали вистой, потом семеркой, потом
восьмеркой. А потом смешали восьмерку с семеркой, еще раз обмазали.
Просто потом бы всякие большие компании, которые, у которых есть ресурсы, какие-нибудь Alibaba, например, они бы взяли и поверх этого ядра свободного бы написали все свое. И Microsoft бы остался с носом. Им зачем это нужно? Они же капиталисты грязные.
Понимаешь, наверное, реактос на это и надеется, что возьмут реактос, обмажут всяким поверх.
Нет, нет. Если кто-то ее будет использовать, придет Microsoft и скажет: а у нас вообще-то это наша API. Вот вы как про это думаете? Заплатите несколько миллиардов в качестве штрафа, а?
То есть эта штука не станет Linux в мире Windows?
Ну, у меня такое ощущение, что да. Тут интересно было бы с настоящим юристом, конечно, поговорить и поспорить, может быть.
Интересно было бы поговорить с живым пользователем. Причем, знаешь, с таким пользователем, который этой штукой пользуется. Не евангелист, не тот, кто пишет статьи про Нахабр, про нее, а тем, кто и реально каждый день пользуется, который приходит там домой, включает эту странную штуку.
А если таких людей нет? Ну вот, и чё?
Ну тогда ответ нахрена.
Возможно, вам покажется, что все это полнейший бред.
Ладно, может это, прекратить оскорблять людей и что-нибудь еще обсудить.
Давайте. Чего тебе нравится?
Мне ничего не нравится, я против
Саша,
всего.
Мне дельта-чат нравится, тебе не нравится?
Дельта-чат?
Да, ближе к концу.
А, ну да, чуваки тоже
не
чего-то.
Не Zulip-чат, а Delta-чат ниже.
Да, я уже. В общем, чуваки решили такие: а давайте мы продлим жизнь электронной почте, поверх нее чатик напишем.
Но она как бы и не собирается умирать, электронная почта.
Ну, это становится. Чем дальше в лес, тем она больше становится и таким информатором с отложенным чтением, нежели и средством общения. А тут чуваки предлагают прямо поверх нее все-таки такой джабер на минималках.
Мне, например, идея нравится. То есть, представляешь, это не это, А ты в WhatsApp есть? А, ты в Viber, да? Ну, а на Viber поставлю. Вот это вот все прям нивелирует.
Ну, понимаешь, своей электронкой нивелирует скорость доставки, но все-таки лаг там сильно больше, чем в том же Viber. Или в WhatsApp, или в Telegram.
Ну, я думаю, со временем как-то поправить можно.
Ну, а как ты это поправишь, если ты зависишь, допустим, от поп третьего Яндекса или там iMap его?
Я думаю, они поп третьим не пользуются. Это ну, что? Потому что у них, я думаю, скорее всего, они по iMap работают.
Они поп третье дают наружу. А, ты про вот этих, про Дельту?
Про Дельту. Они же этим, по сути, пользуются только как адресацией.
Ну, я так понял, что они сообщения гоняют через все-таки email.
А, да, через email они гоняют, но мне, кстати, вот интересно, да? То есть оно, в принципе, сообщение отправлено, летит как обычное письмо, да?
Да.
То есть оно к тебе приходит, и получается, оно, чтобы оно у тебя в клиенте как письмо именно не отобразилось, оно там стирается, или у тебя даже письма, которые тебе приходят, будут в эту фигню сыпаться?
Не знаю, я про это же думал, как, насколько шустро оно забьет мне ящик, и насколько шустро меня тот же Яндекс скажет, чувак, а не спамерок ли ты часом?
Подожди, а с чего оно должно забивать ящик? Из-за того, что вы пишете очень короткие письма?
Да, просто их
дофига будет. Не, из-за того, что много.
Инбокс а вот ты вспомни свой рабочий ящик, извини, на работе. Вот ты видел ящик большого совещания на 30 человек?
Да я знаешь, во что это превращается, да.
Ну, это ничем же не отличается. Ну, с точки зрения почтового сервера, ты будешь выглядеть очень занятым деловым человеком.
Да даже и так, я помню... Один раз на какую-то незряченскую рассылку подписался в воскресенье вечером, уехал в школу. В пятницу вечером со школы приехал, открыл ящик, посмотрел и отписался.
А, кстати, тут пишут, что эта штука использует специальный протокол PushyMap. Вот, ну, только... И, кстати, этот протокол придумал Oracle, судя по Википедии. В те времена, когда email был основной штукой, и они хотели именно вот на ладонике, тогда еще на ладонике были, быстро синхронизовать с почтой.
Так это они используют именно для того, чтобы отобразить статус доставки, уведомления, вот это вот все.
Да.
Ну так и представь, это получается и добавляет еще и пуш тебе.
Ну,
мне интересно, вот, например, Яндекс какой-нибудь это умеет или нет? Здесь написано, что это Yahoo умеет и iCloud. Как-то это не очень...
Про наши
там,
реалии.
По-моему, и про Google, и про всякие эти писали.
Ну, хорошо. Ну, отлично, если так.
А ты статью можешь открыть, Олег?
Что, статью? Нет, я не умею читать, то есть что. Статью на Хабре, да, ты про это?
Ну, там вот на ссылочка есть на статью.
И чё? И что я там должен найти?
Там не написано разве какие они там почтовые сервисы поддерживают.
Я не вижу. Они просто абстрактно говорят, что это работает. Типа.
С электронной почтой.
С электронной почтой.
Это работает, поверьте на слово.
Я вот в Google Wave немножко попользовался, мне понравилось. Я был очень не против, если что-то сделали бы типа Google Wave. Неважно на чем.
Они же какую-то часть Wave отдали в Open Source, можно свой сервак своего сделать.
Да, и там уже, кстати, какие-то платные сервисы на эту тему появились, типа корпоративная почта на основе Wave.
Я создал,
да, только как окружающих людей-то убедить там регистрироваться? Никак. Это нужно именно какой-то почтовый протокол, который типа будет следующее поколение почтовых протоколов. Ну, в Google Wave было удобно то, что вот ты можешь эти переписки, которые вот бесконечные, когда все друг друга реплают, а этот Wave знал о них и мог их отображать правильно. И, насколько я понимаю, вот эта штука с этим чатом, она тоже типа знает и может отображать их правильно.
Может быть, но я не пробовал и как-то не сильно горю желанием.
Потому что, вот, например, в корпоративной почте, я не знаю, может, это Outlook такой кривой, конечно, а вот эта вот структура, когда ты, типа, реплаешь людям, она постоянно рассыпается. В том числе из-за людей, которые отвечают не в то место почты.
Zebat в этом плане сильно лучше живет.
Да?
Да.
А что будет, то есть Zebat поймет, когда, типа, в предыдущее письмо в середину вставили, типа, строчку?
Слушай, я не помню, я какое-то время жил с Забатом, у меня тогда объемы почты были, ну, не такие большие, как сейчас, и вот все эти ветки он прям хорошо понимал.
Ох. А еще у меня сейчас Dreamrail, например. Я его открываю, понимаю, что там мусорки, и закрываю.
Ну, у меня с рабочей почтой примерно такая же вещь. Ты открываешь поиском, выискиваешь интересных тебе адресатов, а все остальное автоматом в прочитанное.
А удалять нельзя?
Не, иногда там просто, ну, к тебе приходит, а ты вот это письмо видел, и, ну, ты его находишь, там, понимаешь, что теперь еще одна ветка, за которой следить надо.
А может быть такое, что там, допустим, письма, которые пришли хотя бы в прошлом году, можно удалить?
Ну, и они обычно в архив улетают, потому что иногда требуется что-нибудь из прошлого года.
Мама дорогая, за сколько ж лет ты архив хранишь?
За все года какие у меня. Сколько у меня жив жесткий диск?
Господи. Я не хочу в Enterprise.
Надо, Федя, надо.
Я вот еще по работе помню, что там было ограничение на объем почтового ящика, который на сервере хранится. И нужно было постоянно почту перегружать в файловый архив, который на жестком диске хранится.
Ну, у меня так всегда и происходит.
Это такая нудная фигня.
Интересно,
Господи.
Сколько гигабайт у тебя сейчас почта отъедает, Саш?
Не сжатый ящик занимал 10 гигов, после сжатия 5.
И это все тексты!
Большей частью, да. И еще два архива по 10 гиг. Ну их тоже надо сжать, они в пятерочку, наверное, должны поджаться. Челюсть с пола подними.
Ну, вполне возможно, то, что рожают люди, не думая, отвечая на письма, нельзя назвать просто так текстами.
Ну да.
Это некая бинарная информация их мозга.
А еще куча всяких мониторингов, уведомлений про уведомлений.
Интересно, надо, знаешь, как это выделить, ну, то есть написать алгоритм специальный, который будет отделять важные письма, потенциально важные письма, и оставлять их, а вот там, не знаю, что-нибудь, какой-нибудь флут вычищать.
Это называется почтовые правила, и уже настроено.
То есть это у тебя потенциально важных писем 10 гигов?
Нет,
без флуда?
Нет, флуд нельзя вычищать, потому что в этом флуде иногда может быть там ссылка на какая-нибудь нужная ссылка, и тебе к этому придется возвращаться.
У меня наоборот стояло почтовое правило на работе. Во всех письмах, в которых есть слово «срочно», она скидывается в папку «флуд». Я читаю их в последнюю очередь.
Окей.
Сломал систему. Вот, Саша, и это все так? Вот сотрудники в твоей конторы?
Ну, по-всякому, я не знаю, кто как живет. Каждый сам себе окружение делает.
Просто мне интересно, если все вынуждены так почту сохранять, это ж что-то ж...
Это привычка просто моя.
А в чем проблема-то? Ну, то есть...
Диск
вот у меня, например, нету лишних 30 гигабайт под почту.
Но у меня терабайтный диск в компьютере, и все. ХДД.
А, слушай, покупай не MacBook уже, а нормальный компьютер, да, туда можно воткнуть жесткий диск.
Который будет чисто под почту, да, такой?
Оптический привод. Фопа, вот.
Представляете, такой раз. Что это за компьютер? А, у меня на него почта сыпется. Так открываешь, а там уже под терабайт крышку сносит.
Ну, у меня, кстати, так и было. Мне однажды выдали на работе ноутбук, и он был такой слабый, что он у меня только под почту и был. Там больше нечего смотреть.
Окей.
Не знаю.
Ну, ты понял, о чем я, да?
У меня в архиве лежит 20 писем. И это из 6 ящиков. 20 писем в архиве.
Ну, молодец. Тебя жду...
Слушайте, там еще тема есть просто.
Да, 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 да. Я вас пытаюсь все туда. Это там есть ядро Linux 5.0. Олег, нам
есть. Я, кстати, хотел спросить, что есть что нам сказать про 5.0 ядро Linux?
Не знаю, наверное, там куча всякого не очень хорошего кода, учитывая, что Linux на месяц исчезал. За это время можно было пропихнуть всякую фигню.
Ну, они пропихнули шифрование файловых систем от Google. Adiantum. Вот, который может применяться на маломощных устройствах. Что еще интересного? Господи. Добавлен какой-то метод добавлена хэш-функция, которая стандартизирована по нашему ГОСТу.
Господи, ну, короче, безопасность и виртуализация и безопасность.
Да-да-да-да-да. Ну, как бы, а сейчас же большая часть линуксов уходит в того, что Linux это просто хост для докера какого-нибудь. Или, прости господи, Kubernetes. Или даже Kubernetes уже многие задвинули и сидят на OpenShift.
Ну, и очень интересная для меня, например, штука была бы, я вот не могу найти здесь это. Тут где-то есть, подожди, NVM. Давай по NVM поищем. Добавлена поддержка массивов NVM памяти со встроенными операциями обеспечения безопасности. Вопрос в том, что сейчас же можно использовать SSD-шники в качестве оперативной памяти.
Угу.
И это как раз очень позволяет хорошо на обычном десктопе по-нищебродски жить со всем вот этим количеством софта, которое жрет по гигабайту каждая прога.
Не, я что-то сразу про Apache Ignite думаю.
Так это, ты просто удаляешь Apache Ignite, и все хорошо.
Ну, а если ты не можешь удалить Apache Ignite?
Ты пишешь заявку с просьбой выделить тебе еще 32 гигабайта памяти.
Ну, а если я хочу несколько терабайт, я могу напихать SSD-шек и иметь счастье.
Ну, наверное, да. Только тебе нужна, соответственно, свежая материнская плата, свежие SSD-шки с этой фичей и свежий Linux или свежая винда. Как у тебя с этим, а?
Ну, так.
Недостижимо.
Ну, вот насчет игрушек, кстати, я заценил, что сейчас игрушки жрут очень много памяти. Типа, вот последний раз я ставил какую-то Final Fantasy, она занимала, по-моему, 130 гигабайт на жестком диске. И она, когда начинает грузиться, у тебя в память выкачиваются там реально десятки гигабайт. Это занимает очень долго, если это HDD.
Когда-то я помню... Да-да.
Да, если у тебя всякая хитрая гибридная память, то это все гораздо по-другому все работает.
Когда-то я устанавливал GTA San Andreas, и он занимал очень мало места. Были времена.
А когда-то на суперкомпьютере было 2 мегабайта памяти.
И не было нам стыдно.
Теперь нам лень изощряться, оптимизировать. Вот давайте следующую тему выберем.
Ну так вот ты выбирай.
А шо, опять я, да?
Да.
Ребят, а почему мы сегодня не говорим гадости про Google?
А почему мы должны говорить гадости про Google?
Ну смотри, нам тут хотят рекламу опять напихать. Ну... Опять в роботов рекламу напихали.
А ты про Google картинки, что он хочет...
Подожди.
Ну?
Да. Возможно, очень скоро мы увидим рекламу в Google картинках.
Ну, ужас и страх, чё. Google собирается распознавать картинки, которые мы ищем, и на них показывать то, что он там распознавал, и предлагать это купить.
А, в смысле, вставлять там результаты поиска по одной карте? Да и пусть вставляет, господи. У меня адблок есть. У кого нет адблока?
Кстати, вот с этой темой перекликается. Последняя тема у нас, 18-я. Google придумала систему вознаграждений за просмотр рекламы?
Нет, это не Google придумала. Это придумала куча разных писателей приложений на Android. Да, то есть это что раньше было? Это раньше специально разные писатели приложений на Android предлагали посмотреть рекламу и вместо этого давали какие-то плюшки.
Вот. Я вот хочу понять. Смотри, Google предлагает, то есть разработчикам при этом отдавать 95% прибыли. Ну там в статье есть. За рекламу. Это что, они на 5% собираются жить?
А что бы им не жить на 5%?
Не знаю, как-то прям сами себе делают больно.
Если у тебя есть лишние 5%, отдавай мне. Я знаю, что с ними, как распорядиться.
Ненавижу рекламу.
Ну, вот понимаешь, просто Google увеличивает сильно рынок и за просто так получает дополнительные 5% гешефт.
Ну, разве что так.
Вот, почему бы такие нет? Ну, маркетологи захватывают этот мир, как бы это ни было противно.
Давайте я выберу темку.
Выбирай.
Я точно знаю, какую, потому что Гидра же. Гидра.
Кстати, да, вот я не знаю,
Виновия,
тема
скажите.
Такая интересная.
Ну вот, Агентство национальной безопасности, оно выпустило первого нормального конкурента для IDEA Pro. Точнее, для его подсистемы, которая называется Hexrace Decompiler. То есть многие годы, там, начиная еще с каких-то глубоких времен, когда Крис Касперский писал свою первую книжку, у него IDA Pro — это основной инструмент для декомпиляции, для крякинга. Угу. И для, наоборот, защиты, чтобы понять, как крякеры что-то делают. Но есть проблема, что IDA Pro, во-первых, стоит не кислых бабок, а во-вторых, его не всем продают. Ну, типа, я не знаю, по какому принципу продают, но не всем. И, соответственно, большая часть мира использует IDA Pro в крякнутом виде. Крякнутом с помощью IDA Pro. Чувствуешь иронию. Вот. И это не позволяет в том числе эту систему развивать, потому что тебе хочется, например, если ты не какой-то крякер, да, допустим, а респектная компания, которая, например, систему защиты разрабатывает, тебе хочется ее плагинами добить, это и да, чтобы он помог там больше тип угроз распознавать. Угу. А нельзя, да? Или, например, наоборот, ты крякер и пытаешься взломать какую-нибудь новую игрушку, которая там защищена вот этой диновой, если вы внезапно в курсе. Динуба — это система защиты, которой все современные игрушки защищены, ну, большие. Она одна из последних, кто еще не сдался до конца. Там она работает так, что у тебя внутри игры делается что-то типа виртуальной машины, в которой вся твоя игра выполняется. Это все это делается ценой потери производительности где-то на 1/3 от игры. Почему современные игрушки так тормозят?
Вот. Окей.
А проблема в том, что если у тебя есть какой-то декомпилятор, типа IDA, или просто любой там отладчик, или еще что-то, ты при попытке отладить такую штуку получишь кашу. Это как если бы ты, я не знаю, какую-нибудь жавовую программу решил посмотреть в оперативной памяти, что там. Там каша, там нет обычного кода, потому что это виртуальная машина внутри виртуальной машины. И по-хорошему нужно, чтобы всю эту штуку обуздать, тебе нужно поверх декомпилятора написать еще одну штуку, которая делает еще один уровень интроспекции. Глубже анализирует. Mm-hmm. То же самое делает, только второй раз. Ну, и да, так не умеет. И никто так не умеет. Ну, по-хорошему. Поэтому одно время была такая ситуация, что все игрушки новые, например, никто взломать не мог. Просто не было отладчиков таких. Потом с горем пополам люди начали писать свои отладчики, писали. И все равно это все с болью происходит. А вот эта штука, которую сейчас выпустила АНБ, она закладывает фундамент для того, чтобы сделать это все хорошо и правильно. Как с точки зрения атаки, так и с точки зрения защиты. По сути, это такой фреймворк. Он умеет пока немного, но уже достаточно, чтобы конкурировать с ДАРКой.
То есть эту штуку все-таки взломают?
Она, да, ее не надо взламывать, она open source на 95%,
нет, в том самом компилятор. Нет, я имею в виду вот эту защиту для игр.
А, Динова, что ли?
Да.
А Динову и так ломают, они просто ломают с болью.
То есть сейчас будут с радостью.
Да, сейчас будут просто с радостью. Но ломать-то ее не перестанут. Потому что люди, которые крякеры, у них особый склад ума. Им вполне возможно даже это вообще норм, как бы вот эти страдания испытывать.
Ну, они уже любят.
Ты думаешь, они зарабатывают, что ли, на что-то на том, что игрушки ломают?
Ничего не зарабатывают. У них ломают вообще по фану.
Что?
Приходит с работы вечером, заняться нечем. Пошел ломать.
Ну да. Но только это немножко не так, потому что современных вот крякеров, как когда-то там в начале 2000-х, когда один человек мог что-то сломать, их уже не существует практически. Там задачи очень сложные. Обычно игру какую-то ломает там условно коллектив из человек 5, 6, 10, каждый из которых отвечает за свою часть. Кто-то отвечает за отладку, кто-то за криптографию, кто-то еще за что-то. Поэтому ты не можешь просто прийти домой и там как бы что-то взломать в одно рыло. Тебе нужно координироваться со всеми и так далее.
Ну, короче, давно уже время рок-звезд окончательно прошло везде.
Но рок-н-ролл жив. В принципе, я недавно видел какого-то бомжа, который играл на аккордеоне около метро. И у него ничего так получалось, лучше, чем у программистов. У него, по крайней мере, музыка звучала.
А у меня баян есть.
А у меня сколько баянов есть? Весь интернет.
А я томат.
Окей. У меня теперь клавиши и баяны.
А, кстати, и гидра еще как бы, у нее не опенсорсная часть, именно которого декомпилятор. Он сейчас пока умеет просто бинари декомпилировать псевдокод и все. Но зато вся остальная часть, кроме декомпилятора, это код на Яве. На Яве, причем вполне неплохо написанный. То есть любой бадлокодер, потратив там 3 месяца ну, на осваивание Явы, даже если он вначале вообще ничего не умел кодить, может в эту штуку забраться и что-то поправить, и что-то использовать.
Ну, так что я думаю,
Олег,
сейчас.
А да? Когда ты по-разному называешь Java, Java и Java, это что-то значит? Или это одно и то же, просто вот так
захотелось? Это значит, что я слишком много говорю и язык стер об зубы.
А.
Да, когда говоришь Java и Java, язык по-разному стоит, в зависимости от того, с какой стороны ты его стер.
Окей.
Так, это почти не шутка.
Что у нас еще осталось? У нас еще одна атака на спекулятивное выполнение в Intel'ах.
По-моему, это уже, Саш, как-то...
как-то баян.
Уже год мы об этом говорим.
Но это не Meltdown Inspector, это спойлер. Причем это позволяет почти в 4000 раз ускорить проведение атаки Prime and Probe.
Какое счастье.
Вот.
Ну, в принципе, если у тебя нет сервера, тебе наплевать вообще целиком практически.
Самое забавное в том, что у нас получается, вот конкретно эту атаку можно поправить только либо серьезно снизив производительность, либо меняя архитектуру.
Угу.
То есть это вообще тяжелый случай.
Слушай, у меня ощущение, что все эти мелдаун-инспекторы, которые атакуют x86, это какой-то заговор армщиков. Потому что...
Не, ну есть же какие-то вариации мелдаун-инспектора, которым арм подвержен.
Есть,
но да, сильно... Им все текущие платформы поддерживают, в смысле, теоретически подвержены. Все, где есть какие-то спекуляции.
Они везде есть, потому что без спекулятивного выполнения ты сейчас ничего не сделаешь.
Не, ну самое, тут же главное, чтобы результат спекулятивного выполнения сохранялся.
Ну там идея в том, что можно сейчас, уже зная, как это примерно работает, построить новую архитектуру, которая будет аппаратно защищена. Но никто не делает этого.
Ну, может быть, следующие стандарты ARM'а посмотрим.
Увидеть бы следующие стандарты Intel'а. А не табличку Intel закрыт.
Ну, скорее всего, так и будет.
А вдруг что-то
будет? Они столько лет наворачивали костыли вокруг 86-го. Костыли, чтобы обеспечить обратную совместимость. Тут все эти костыли надо взять и унести.
И заменить на велосипед это AMD.
Ну, они вот... Блин... Там куча людей, на самом деле, там во всяких чатиках в интернете, не буду говорить каких, рассказывал инсайды о том, что в Intel все не очень хорошо, они очень много полимеров потеряли, вот. В том числе последний эпический провал с тем, что они попытались перейти на более маленькие нанометры, у них не получилось, они закрыли завод, ну как бы...
Конечно, самая большая боль в том, что они думали, что у них все хорошо, а тут спектр.
Они... Понимаешь, у них не может быть все хорошо, учитывая, что рядом есть AMD, у которых все на самом деле хорошо.
Ну теперь да. Снова вот это с Ryzen'ом у них получилось.
Ну просто пока все ржали на AMD, что они, мол, пилят процессоры только для Sonic и Ploic. И для Xbox'ов AMD потихонечку вела ресерч.
Самое смешное, что года 3 назад, даже в этом подкасте, или 4, яростно шутили над AMD.
Ну да.
Так и сейчас над ними можно пошутить. То вопрос не в том, что они прямо сейчас лучше, чем Intel. Вопрос в том, что будет через 3 года. Угу. Может, через 3 года Intel вообще не будет.
И вектор, куда идет AMD, мне как-то сильно больше нравится.
А ну там, да, кроме AMD-то, собственно, есть всякие армовые производители, там есть NVIDIA.
Но NVIDIA CP-шки не делает же.
О, они GPU-шки делают.
Они GPU-шки делают, но CP-шки-то они не делают.
Знаете, как бы про состояние Intel'а говорит только то, что, как минимум, то, что они за разработкой графического ядра для своих процессоров обратились к AMD.
Меня слышно, ребят?
Да.
То сейчас какой-то хруст был непонятно.
Вопрос в том, что как бы если ты покупаешь новый процессор какой-нибудь, да, i7, тебе его хватит на, там, на 5 лет, допустим. Ну, условно. А видеокарты, они постоянно новые надо покупать. Просто потому что технология вперед рвется. Получается, что какая-нибудь Nvidia, она гребет сверхприбыли, а Intel гребет ничего. Я не скажу, чего они гребут, это нецензурно будет. Ну, ты понимаешь, в результате у этих компаний у всех появляется бабло на то, чтобы делать вещи, которые конкурируют уже напрямую с Intel.
И другое дело, что ЦПшки у нас делают, кто делает AMD, делает Qualcomm, делают китайцы и свои делает Apple на заводах Samsung.
Ну, то есть полмира делает их, на самом деле, уже.
Ну, тем не менее.
А еще есть, например...
Не, я имею в виду, кому пойти есть.
Еще есть спецификация RISC-V, которая типа открытая, вообще опенсорсная. И кто угодно может взять и выпечь процессор какой надо, по идее.
RISC это не CISC.
Ну, то есть, ну, в смысле, RISC не как идея, да, а конкретная спецификация RISC-V.
Конкретного проца.
Конкретного проца, да, чтобы пойти его просто пропечь.
В домашний комп ставить RISC.
А почему бы и нет?
Просто
ну,
заточить.
Потому что мы к CISC-ам привыкли.
А зачем? Просто оптимизируй ось и оптимизируй компилятор туда.
Вот тебе как пользователю какая разница? RISC, там CISC, тебе важно, сколько операций в секунду в результате будет.
Мне важно, чтобы хром не тормозил, да?
Ну, по сути, да.
Чтоб зелененькое, чтоб прыгало. А как оно там внутри гробит, потом уже разберемся за пол-литрой.
А, кстати, вот ты понимаешь, что сейчас производительность хрома, она зависит в том числе от видеокарты очень сильно. У меня вот стоит MacBook, и он горячий, нагретый, как печка, только потому, что у меня запущен хром, и все.
Что он сейчас делает на этом?
На GPU что он делает? Да. Он компилирует шейдеры, ты не поверишь. Компилирует шейдеры, потому что все, что ты видишь в хроме, оно аппаратно ускоряемо. И когда хром понимает, что он может какую-то там картинку или эффект, или, например, вот видео, которое мы сейчас смотрим, да, в браузере, он может это аппаратно ускорить, он так и делает.
Кстати,
больной ублюдок.
Хром на Маке себя ведет вообще безобразно.
Обратись в ООН в защиту прав ноутбуков, например.
Ну, у тебя.
Я не знаю просто, как на виндовых буках он себя ведет, но на Маке он просто себя ведет.
На винде он лучше себя ведет.
Потому что я недавно читал вполне себе субъективную статью, но я сам это замечал, да? Вот чувак открывает 7 вкладок в Хроме и 7 вкладок в Safari. Почему-то, когда он открывает 7 вкладок в Safari, Mac вообще вот тут как был, так и есть. А когда он 7-ю вкладку в Хроме открывает, он уже начинает шипеть вентиляторами.
Не, у меня это началось где-то вкладки на 20-й. С MacBook.
На Mac или на...
На Mac.
Так, а у тебя десктопные процессоры и все такое.
И еще у тебя, допустим, ты же это открывал не чисто в Хроме, а в Яндекс.Браузере.
Ну, по сути, тот же движок.
Ну, тем не менее. Нечистый хром. Чистота эксперимента нарушена.
Ну, а еще такая фигня. Например, у меня сейчас в хроме около 30 плагинов стоит. А в Firefox у меня около 200 плагинов стоит. А в Safari у меня 0 плагинов стоит.
У меня в Safari, кстати, больше плагинов стоит, чем...
А, больше, чем 0?
Нет, больше, чем в хроме.
А. Ну просто Chrome для меня и Firefox это инструменты для разработки веб-страниц, поэтому нужно много всяких инструментов, короче. Вот, а ну, Safari это так не используется, то есть, короче, нечестное сравнение получается.
Почему не используется? Там тоже можно этим пользоваться.
Нет, лучше не надо. Не надо, спасибо, не надо.
Это больно, видимо.
Это прям больно, да. Но я
пробовал.
Тебе просто не нужно отлаживать вот все эти визуальные веб-страницы, по понятным причинам. А если бы ты отлаживал, то ты бы внезапно понял все преимущества Хрома перед всеми остальными браузерами. Туда, кстати, ушел разрабатывать эти все тулзы чувак, который в Firefox когда-то их делал.
Firebug, который, что ли, писал?
Да, да, да. Создатель Firebug, он бросил Firebug, по-моему, сказал нелестными словами на Mozilla, что они его затравили и ушел работать в Google.
А что они? А, ну они там, когда прыгали со стандарта расширения на новый стандарт, там все было больно.
Да, и как бы они с ним не очень сильно считались, и думали, ну вот еще один разработчик расширений. А по сути оказалось, что вот это вот как бы инструмент разработчика в браузере, это та вещь, из-за которой браузер вообще выбирают.
Многие.
Многие, да. Ну то есть, грубо говоря, разработчик пишет сайт, пользуясь Chrome'ом. А почему Chrome'ом пользуется? Потому что в нем эти инструменты. В результате сайт хорошо работает на Chrome, а в остальных браузерах не очень. И уже в следующий раз пользователь будет выбирать Chrome, потому что в нем этот сайт хорошо работает.
Эффект бабочки.
Да, да, и пошла вот эта лавина.
А потом пользователь расскажет другим пользователям.
Ребят, прошло 10 лет, а никто так и не придумал, как блокчейн использовать.
Тебе что, побегай, тебя это удивляет?
Не, я просто думал, может, еще тему надо.
Ну, давай.
Обсудить.
Обсудим.
Да я ничего в обучении не понимаю, поэтому что. Какое обучение? У нас есть знакомые, которые используют блокчейн по назначению практически.
То есть они свой биток сделали.
Они сделали систему, в которой это называется зерократия. Я не очень хорошо разбираюсь, как она работает, к сожалению. Это система типа фрилансерского сайта, где коммиты от разработчиков являются, собственно, элементами блокчейна. То есть заказчик выставляет заказ какой-то, и он типа является смарт-контрактом. И потом куча разработчиков его одновременно видит и одновременно кодит под этот заказ. А после этого, ну, заказчик принимает один из вариантов, и этому человеку просто по факту того, что именно его коммит приняли, на счет зачисляются условные бабки, которые уже потом можно вывести в реал.
О.
Ну, это очень крутая система, по-моему.
Ну, а по сути, суть статьи сводится к тому, что технологию придумали, технология есть, но не нужна.
Ну, вот бюрократия, она нужна.
Ну, я подозреваю, что это можно как-нибудь еще сделать. Наверное.
Я думаю, хайп отгремел, и какие были ниши, в те ее и затащили, эту технологию.
Ну, это так же, как всем остальным. Никто массово не перейдет полностью на контейнеры. Есть какие-то ниши, где контейнеры хорошо, а есть какие-то ниши, где контейнеры, ну, так. Так же и с блокчейном. Вот, там, для денежек вроде как хорошо, а для всего остального, ну, так.
Вот интересно, кстати, да, за счет хайпа, вот именно битка, да, блокчейн ушел из нашего мира, мира айтишников, в общий мир, и прям так вот гремели, чуть ли не целые правительства там что-то заявляли про внедрение технологии блокчейн, использование вот этого всего, и там на радио там все время в каких-то там программах вообще непричастных к IT об этом говорили, да? Вот мне интересно, а если, вот прикольно было бы, если бы также пошли в народ контейнеры?
А что бы люди с ними делали?
Не, просто бы вот контейнеры, слава богу, так не зашли, как блокчейн.
Ну, если это был бы Роскомнадзор, то он бы их запретил, скорее всего. Ну, понимаешь, они больше ничего не умеют.
Это интерфейс с одной кнопкой, хотя... Так, аккуратнее сейчас могут за нами прийти.
Может, они, кстати, позитивно бы к нам пришли, потому что мы понимаем цели организации, мы можем помочь на светлом пути. Так что, если сейчас Черный Воронок приедет, я знаю, что им сказать. Я свой.
Окей.
А если нет, причем то не
за всеми тремя один. А вот, кстати, Олег, ты же у нас вроде как любишь PHP временами. Ну, любишь бессознательно покодить на PHP.
О-о-о.
А вот расскажи мне, тут у нас ребята из ВКонтакте выпустили линтер для PHP в общий доступ.
Замечательно.
Что это такое линтер, что такое новый рефайт, ну что такое PHP, я примерно догадываюсь.
Что делает их линтер, я не знаю.
Что в принципе делает линтер?
Линтер, он проверяет, что у тебя код как бы оформлен по стандартам, и в нем каких-то особых проблем нету. Ну типа использования необъявленных переменных и вот таких глупостей.
Ну вообще, типа он может вообще любые ошибки отлавливать. Просто необъявленными переменными обычно творчество создателей линтера и заканчивается.
Подожди, необъявленные переменные. И просто понимаете, я ж пишу на крестах, там нельзя использовать необъявленные переменные.
А в PHP можно, так что все в порядке. Ты можешь даже одной переменной несколько раз разные типы присвоить в цикле.
Ему. А, не, я не знаю, в PHP можно структуру объекта менять прямо в полете?
Структуру нельзя, но можно это симулировать. И у нас на самом деле так и было, такая эмуляция. То есть кто-то придумал, что очень крутая вещь писать в объект поля, которых там нету, не существует. А в PHP можно написать обработчик такой ситуации, и этот обработчик, подумай, он мгновенно создавал те же самые поля, которых нет в объекте, он их создавал тут же в базе данных, как отдельные колонки новые.
Спящий проснувшись.
Да, это просто замечательно.
Потом база превратилась в такой же фарш.
Да, там были офигительные механизмы. Например, там был механизм синонимов. Потому что через некоторое время оказалось, что люди пишут, например, слово address не всегда правильно. Mm-hmm. Иногда одна S, иногда одна D, вот это все. Вот. И в результате часть адресов в одном поле с одним именем, а другой в другом имени. У тебя ж не было проверки на момент создания этого поля. Mm-hmm. Вот. Поэтому есть такая штука, как синонимы. Ты перечисляешь, какие поля на самом деле являются одним и тем же. И после этого SQL-запрос, который формируется из этого класса, он типа их заджойнивает между собой.
Ты, кажется, уже как-то рассказывал про эту наркоманию.
Да, конечно. Я могу долго про нее рассказывать, я бы даже расстрелял тех, кто это придумал.
Олег, да? Ты Фейсбуком много пользуешься. Ты бы хотел почистить свою историю в Фейсбуке?
Интересный вопрос. Собирается... В Фейсбуке, наверное, нет. Во ВКонтакте, наверное, я бы удалил его навсегда вообще.
Вот, просто у нас Facebook, да, я собирается дать возможность пользователям удалить историю перехода по ссылкам, вот это вот всего.
А зачем это нужно? Вот если бы он дал возможность удалить ту историю, которая отправится товарищу майору, я бы воспользовался.
А вот интересно, ты ее удаляешь историю, да? А придет товарищ майор и скажет, а мне нужна эта история этого человека. Она волшебным образом обратно появится?
А вы вообще верите, что Facebook что-то удалит? Давайте начнем с этого.
А он же и не говорил, что он удалит это все насовсем, скорее всего. То, что у тебя исчезнет история, и никто не сможет ее из обычных людей посмотреть, это же еще ничего не значит. Там же еще необычные люди.
А вот доверенные партнеры, скорее всего, смогут.
Доверенные партнеры. Ну, вы знаете, у нас президент очень любит такими эвфемизмами выражаться.
Не, ну, он любит говорить западный партнер.
Так, давайте это, мы немножко про аниме-чатик все-таки.
Ну, тогда давай позвоним последнюю тему.
О, в аниме там разные есть партнеры.
Заводи тему, и, по-моему, уже к таймингу подползаем.
Да, мы, по-моему, подползаем к таймингу, я даже не знаю, что еще взять. По-моему, все обсудили из интересного.
Ну, смотри, вот представляешь, едешь ты на машине, да, у тебя иксы упали.
Ты хочешь про это поговорить?
Десятая тема. Или иксы, или пульса какая-нибудь, или плазма.
Господи, сейчас я... А, вот она. Open Source Foundation представила автомобильный дистрибутив AGL-UCB. А. Это больно даже... Это, поди, тоже какой-нибудь акроним, как куда-нибудь. Вот, что они предлагают? Они предлагают voice recognition, какие-то компоненты из WebAssy. Вот, одновременно работать с двумя экранами, выводить там одну и ту же информацию. Я не знаю, зачем это. Кому они это собираются продать? Вот вопрос, кто...
Ну, если учитывать, что это Linux Foundation, скорее всего, они продавать это не собираются. Они собираются это выложить.
А кому это интересно? По-моему, поискать более закрытые экосистемы, чем автомобильные, это вот надо постараться.
Ну, они не так уж и закрытые, ну, если так, по сути. Дыр-то там навал.
Нет, ну я про именно про там какой-то open source и вот что-то такое.
А мы же обсуждаем новости предыдущей недели где-то, да?
Правильно? Ну, где предыдущие, может быть, даже предыдущие.
Да, так что ладно, давайте сегодняшние новости на когда-нибудь потом оставим.
А что у тебя там свежего?
Да, ну там разное всякое, например, USB 4, как тебе?
Да, наверное, на следующий раз оставим, потому что мы уже подходим к таймингу, и сейчас Сейчас...
Да, про USB 4 можно от души прямо.
Да-да-да-да-да. Его нужно
полное
будет...
безумие.
Его нужно будет переворачивать вопрос, самый важный, который волнует всех, наверное.
Не, ну я надеюсь, что USB-A-то они оставят.
Наивно.
Может, и оставят, но называться он будет по-другому.
Нет, ну у нас же как, есть USB-A, привычный нам, есть USB-B, такой квадратненький. Вот, USB mini — это вариация квадратненького. Micro USB — это вариация квадратненького.
USB-C.
C, да. Это вариация, не вариация.
Ладно, а там они что придумают?
Да, давайте в следующий раз, а за сим, наверное, предлагаю...
Подожди, секунду. Следующая вариация будет USB-C++.
Ну, не исключено. Затем предлагаю закругляться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 319. Парни, спасибо, что пришли. Спасибо всем, кто это будет слушать. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока.
Пока.